«Я не отвечаю на вызов своего пленника», — сказал Фрон-де-Бёв. «И ты также не должен отвечать, Морис де Бросси. Жиль!» — продолжал он. «Повесь перчатку Франклина на один из оленьих рогов вон там, на стене. Пусть она и висит там до тех пор, пока ее владелец не будет выпущен на свободу. А тогда, если он вздумает требовать ее обратно или скажет, что я противозаконно взял его в плен, клянусь поясом святого Христофора, он будет иметь дело с человеком, который никогда не отказывался идти навстречу врагу, все равно пешему или конному, одному или сопровождаемому своими вассалами».
Саксонских пленных увели прочь, и в ту же минуту впустили монаха Амвросия, находившегося в полном смятении.
«Вот это настоящий Deus vobiscum», — сказал Вамба, проходя мимо духовного лица, «а все остальные были фальшивые».
«Мать Пресвятая», — сказал монах, озираясь на собравшихся рыцарей. «Ой, наконец-то я в безопасности и среди настоящих христиан».
«Ну, в безопасности это верно», — сказал де Бросси. «А что до настоящих христиан, то вот тебе могущественный барон Реджинальд Фрон-де-Бёв, который чувствует глубочайшее омерзение ко всем евреям. А это добрый рыцарь храма Бриан де Багельбер, беспощадный истребитель сарацин. Коли это плохие христиане, уж я не знаю, каких тебе еще надо».
«Вы, друзья и союзники преподобного отца нашего во Христе, приора Эймера из аббатства Жарво», — сказал монах, не замечая иронии в ответе де Бросси. «И по рыцарскому обету, и по христианскому милосердию ваш долг выручить его, ибо, как говорит блаженный Августин в своем трактате о граде Божьем...»
«К черту все это!» — прервал его Фрон-де-Бёв. «Скорее скажи, в чем дело, монах? Нам некогда слушать тексты из Писаний святых отцов».
«Святая Мария!» — воскликнул отец Амвросий. «Как быстро эти грешные миряне приходят в раздражение! Но да будет вам известно, храбрые рыцари, что некие лютые злодеи, позабывшие страх Божий и уважение к церкви, и не убоявшиеся велений святого папского престола, ежели кто по наущению дьявола...»
«Слушай-ка, отче!» — сказал храмовник. «Все это мы сами знаем или наперед угадываем. Скажи-ка лучше прямо, что стало с твоим хозяином? Не в плену ли он, и если в плену, то у кого?»
«Так и есть», — отвечал Амвросий. «Он в руках бесовских слуг. Ими полны здешние леса, и они знать не хотят, что в Писании сказано: «Не прикасайся к помазаннику моему и пророкам моим, не учиняй никакого зла».
«Вот еще новая работа для наших мечей, господа», — сказал Фрон-де-Бёв своим товарищам. «Итак, вместо того, чтобы прислать нам людей на подмогу, приор Эмер от нас же ожидает помощи. Всегда приходится помогать этим ленивым попам в самое неподходящее время. Но говори же, монах, скажи толком, чего хочет от нас твой хозяин?»
«Извольте выслушать», — сказал Амвросий. «Учинив дерзновенными руками насилие над нашим преподобным настоятелем, эти бесовские исчадия ограбили все его сундуки и сумки, отняли у него 200 монет чистейшего золота и теперь требуют еще большую сумму денег. Без этого они не соглашаются выпустить его из своих нечестивых рук. А потому преподобный наш отец обращается к вам, к своим друзьям, с просьбой выручить его, то есть уплатить за него требуемый выкуп или же отбить его у неприятеля силой оружия».
«Черт бы побрал твоего приора», — сказал Фрон-де-Бёв. «Должно быть, он сегодня натощак хлебнул через край. Где же ты видано, чтобы нормандский барон раскошеливался в пользу какого-то духовного лица, когда всем известно, что у них денег в 10 раз больше, чем у нас? И что можем мы предпринять для его освобождения силой оружия, когда нас держит заперти враг в 10 раз сильнее нас самих, и мы с минуту на минуту ожидаем приступа?»
«Я и об этом хотел доложить вам», — сказал монах. «Да вы так спешите, что не даете мне договорить. Но, Господи помилуй, я уже стар, а эти богопротивные драки совсем сбили меня с толку. Дело в том, что они окружают замок и подвигаются к его стенам».
«На стены!» — вскричал де Бросси. «Посмотрим, что делают эти негодяи!»
Он распахнул решетчатое окно, которое выходило на площадку одного из выступов, и тотчас крикнул оттуда тем, кто оставался в зале.
«Клянусь святым Денисом, старый монах говорит правду! Они несут большие щиты, а стрелки их на опушке леса темнеют, словно грозовая туча!»
Реджинальд Фрон-де-Бёв также взглянул на поле, схватил рог, громко затрубил и приказал своим людям становиться по местам на стены замка.
«Дебраси, охраняй восточную сторону, где стены пониже остальных. Благородный Богельберт, ты опытен в науке нападения и обороны. Возьми на себя присмотр за западной стеной. Я сам встану у Барбекена. Но прошу вас, доблестные друзья мои, не ограничиваться обороной одного определенного места. Сегодня мы должны поспевать всюду, помогать всем, кому приходится туго. Нас очень немного, но храбростью и быстротой действий можно возместить этот недостаток. Не забывайте, что мы имеем дело с мошенниками и ворами».
«Благородные рыцари!» — вопил отец Амвросий среди поднявшейся суматохи. «Неужели никто из вас не выслушает поручение преподобного отца приора Эймера из Жарво? Заклинаю тебя, благородный сэр Реджинальд, выслушай меня!»
«Отстань! Ступай, бормочи свои заклинания небесам!» — отвечал разгоряченный Норман. «А нам на земле некогда их слушать! Эй, Ансельм! Распорядись, чтобы кипятили смолу и масло! Мы выльем их на головы этим наглецам! Смотри, чтобы у самострелов было побольше стрел. Поднять на башне мое знамя. То старое, на котором бычья голова. Эти мерзавцы скоро узнают, с кем им придется иметь дело».
«Доблестный господин», — приставал к нему отец Амвросий, — «я дал обет послушания. Должен же я исполнить волю моего настоятеля. Дозволь доложить тебе».
«Уберите этого болтуна!» — крикнул Фрон-де-Бёв. «Заприте его в часовню, пускай перебирает там свои четки, пока не кончится побоище. Для святых Торкелстона будет новостью услышать молитвы и акафисты. Такой чести им не оказывали, пожалуй, с тех пор, как изваяли их из камня».
«Не оскорбляй святых, сэр Реджинальд», — сказал Дебраси. «Нам может понадобиться их помощь, прежде чем мы разгоним этот сброд».
«Ну, я не жду от них никакой помощи», — отвечал Фрон-де-Бёв. «Вот разве притащить их к бойницам да свалить их на головы этим злодеям? Там есть святой Христофор, такой огромный, что он один может раздавить целый отряд».
Между тем, храмовник наблюдал за движениями неприятеля гораздо внимательнее, нежели грубый Фрон-де-Бёв или его легкомысленный собеседник.
«Клянусь честью моего ордена», — сказал он, — «эти люди наступают в таком образцовом порядке, какого трудно было ожидать от них. Посмотрите, как искусно они пользуются каждым деревом или кустарником, и как успешно укрываются от наших самострелов. Я не вижу у них ни знамен, ни знаков, но я готов прозакладывать свою золотую цепь, что ими предводительствует какой-нибудь рыцарь или благородный дворянин, опытный в военном деле».
«Я вижу его», — сказал Дебраси. «Вон мелькают перья рыцарского шлема и блестит панцирь. Видите высокого человека в черной кольчуге? Он ведет вон тот дальний отряд мошенников-йоменов. Клянусь святым Денисом, это, наверное, тот самый рыцарь, которого мы прозвали черным лентяем. Помнишь, Фрон-де-Бёв? Он вышиб тебя из седла на турнире вожби».
«Тем лучше», — сказал Фрон-де-Бёв. «Значит, он сам напрашивается на мою месть. Это должно быть какой-нибудь трус. Недаром он побоялся остаться на ристалище и не решился взять приз, который достался ему случайно. Мне бы, конечно, никогда не удалось встретить его среди дворян и настоящих рыцарей. И я очень рад, что он все-таки попался мне на глаза среди подлых йоменов».
Тут разговор прервался, так как неприятель решительно двинулся на приступ. Каждый из рыцарей отправился на свой пост в сопровождении тех немногих людей, которых удалось собрать для защиты замка, и стал в холодной решимости ждать грозившего им нападения.